Бейли все не отпускал Дэниела. Против всех ожиданий, кто-то знакомый на корабле. Прочное звено между настоящим и прошлым. Он цеплялся за Дэниела с невыразимым облегчением и нежностью. Затем мало-помалу собрался с мыслями и вспомнил, что обнимает не просто Дэниела, но Эр Дэниела, робота Дэниела Олива. Он тискал робота, а робот слегка его обнимал, позволяя себя тискать, поскольку человеку это, видимо, доставляло удовольствие, терпеливо перенося объятия, так как позитронные связи его мозга воспрещали ему уклониться от них и тем огорчить человека или смутить его. Непреодолимый первый закон, управляющий роботами, гласит: робот не может причинить вред человеку, а встретить равнодушием изъявление дружбы значит причинить вред. Не спеша, стараясь не выдать своей боли, Бейли разжал руки и погладил Дэниела по плечу, чтобы робот ничего не заметил. «Дэниел», — сказал он, — «мы не виделись с тех пор, как ты прилетал на Землю с двумя математиками, помнишь?»
«Ну, конечно, партнер Элайдж. Увидеть вас — большая радость».
«Так ты испытываешь эмоции?» — небрежно спросил Бейли.
«Человеческими терминами определить мое состояние невозможно, партнер Элайдж. Однако, когда я вас вижу, мне словно бы легче думается, а сила тяжести как будто уменьшается, слабее воздействует на мое восприятие окружающего. Я замечаю еще многое в том же роде, и мне кажется, все это в определенной мере аналогично тому, что испытываете вы, чувствуя радость».
Бейли кивнул. «Можно обойтись без точных определений, старина. Раз такое состояние тебя устраивает больше того, в котором ты находился, пока не увидел меня, мне этого достаточно, понимаешь? Но откуда ты взялся?»
«Жискар Ревентлов доложил, что вы прошли...»
«Очищение», — иронически вставил Бейли.
«Дезинфекцию», — докончил Дэниел. «И я счел, что могу войти».
«Неужто до этого ты опасался инфекции?»
«Конечно нет, партнер Элайдж. Но тогда многие на корабле не захотели бы, чтобы я к ним приближался. Возможность заражения настолько пугает жителей Авроры, что они не способны логически оценить, насколько это маловероятно».
«Ах так. Но я спросил не о том, почему ты здесь сейчас, а о том, почему ты вообще здесь».
«Доктор Фастельф, к чему дому я принадлежу, распорядился, чтобы я отправился на посланном за вами космолете по нескольким причинам. Он считает желательным, чтобы вы незамедлительно узнали некоторые факты, связанные с нашей трудной, как он опасается, миссией».
«Это большая любезность. Я благодарю его». Эр Дэниел признательно поклонился.
«Далее доктор Фастельф считает, что эта встреча доставит мне...»
Робот помолчал.
«Адекватное ощущение».
«Радость? Ты это хочешь сказать, Дэниел?»
«Если мне уместно воспользоваться этим термином, то да. И третья причина, самая важная».
Дверь отворилась, и вошел Эр Жискар. Бейли обернулся, и на него нахлынуло раздражение. Эр Жискар был типичным роботом, и его присутствие каким-то образом подчеркивало роботство Дэниела. Эр Дэниела, внезапно подумал Бейли, хотя Дэниел неизмеримо превосходил его во всех отношениях. А Бейли не желал замечать роботство Дэниела, не желал стыдиться упрямства, с каким он воспринимал Дэниела как человека, настоящего человека, несколько педантичного в манере выражаться. Он нетерпеливо спросил: «Что тебе, бой?»
«Я принес фильмокниги, сэр», — ответил Эр Жискар. «Как вы пожелали. И проектор».
«Ну так положи их. Вот сюда. И можешь идти. Со мной останется Дэниел».
«Хорошо, сэр».
Глаза робота, чуть-чуть светившиеся, в отличие от глаз Дэниела, отметил про себя Бейли, быстро обратились на Эр Дэниела, словно ожидая распоряжений высшего существа. Эр Дэниел сказал негромко:
«Друг Жискар, наилучшим будет остаться возле двери с той ее стороны».
«Я так и сделаю, друг Дэниел», — ответил Эр Жискар. Он вышел, а Бейли сказал сердито:
«Зачем ему оставаться у двери? Я что, здесь в заключении?»
«Только в том смысле», — ответил Дэниел, — «что в пути вам не полагается встречаться с членами экипажа. Но Жискар здесь не по этой причине. Прежде мне следует сказать вам, партнер Элайдж, что будет лучше, если вы не станете называть Жискара или любого другого робота боем».
Бейли нахмурился. «Его задевает, когда к нему обращаются так?»
«Никакой поступок человека не может задеть Жискара. Просто на Авроре обращение в бой к роботу исчезло из употребления, и нежелательно, чтобы между вами и аврарианцами возникли трения из-за того, что вы непреднамеренно подчеркнули бы место своего происхождения, прибегнув к идиоме, без которой можно обойтись.
Но и как мне к нему обращаться?
Как вы обращаетесь ко мне? Называйте его определительное имя. В конце концов, это просто набор звуков, обозначающий того, с кем вы говорите. Так почему один набор должен быть предпочтительнее другого? Простая условность. И еще, на Авроре не принято упоминать инициал R, кроме сугубо официальных случаев, когда робота необходимо назвать полным именем. Хотя в последнее время инициал начали опускать и в этих случаях.
При таком положении вещей, Дэниел, Бейли с трудом подавил внезапное желание сказать «Р, Дэниел». Как вы различаете роботов и людей?
Различие чаще всего самое очевидное, партнер Элайдж. И нет нужды всякий раз вновь его подчеркивать. Во всяком случае, такова точка зрения Авроры. А поскольку вы заказали Жискару фильмокниги про Аврору, я заключил, что вы намерены ознакомиться с обычаями и правилами поведения аврарианцев для облегчения взятой на себя задачи.
Навязаны мне задачи. Остальное верно. А что, если различие между роботом и человеком не самое очевидно, Дэниел? Вот, например, ты сам.
Но для чего проводить это различие, пока ситуация того не требует?
Бейли глубоко вздохнул. Теперь еще надо приспосабливаться к аврарианской причуде делать вид, будто роботов не существует. Он спросил.
Но если если Жискар тут не потому, что я под арестом, зачем ему стоять у двери?
Таковы инструкции доктора Фастальфа, партнер Элайдж. Жискар охраняет вас.
Охраняет меня? От чего или от кого?
Доктор Фастальф не был конкретен, партнер Элайдж. Но поскольку человеческие страсти разбушевались из-за Джендера Пеннелла...
Кто такой Джендер Пеннелл?
Робот, чьей полезности был положен конец.
То есть робот, который был убит.
Убит, партнер Элайдж, это термин обычно к роботам не прилагаемый, а только к людям.
Но на Авроре же избегают проводить различия между людьми и роботами, разве нет?
Да, конечно. Но в данном случае потери функциональности, насколько мне известно, вопрос о различиях не вставало, как и об их отсутствии. Какие тут действуют правила, я не знаю.
Бейли задумался. Конечно, мелочь, чисто семантический момент. Но ведь он решил проникнуть в аврарианский образ мышления, иначе у него заведомо ничего не получится. И он сказал медленно. Функционирующий человек – это живой человек. Если его жизнь обрывается насильственно в результате преднамеренных действий другого человека, мы говорим убийство. Или лишение жизни, если действия были непреднамеренными. Можно также сказать во втором случае – убийство по неосторожности. Однако человек, увидев, как жизнь другого человека обрывают насильственно, закричит. Убийство, не разбираясь, преднамеренно это или нет. Тут не до юридических тонкостей.
Я не разобрался в различиях, которые вы проводите, партнер Элайдж, поскольку термины «убийство» и «непреднамеренное убийство», оно же «лишение жизни», равно означает «насильственное прекращение существования человека». Они должны быть взаимозаменяемыми. Так в чем различие?
Термин «убийство» без дополнительного определения более эффективен. Он заставит похолодеть людей, которые его слышат. А непреднамеренное убийство или лишение жизни никто вообще кричать не станет.
Но почему?
Причина в ассоциациях, в контексте. Воздействует не словарное значение, а стоящий за ним образ. Различия в подразумеваемых условиях и обстановке.
«В моей программе ничего об этом нет», — сказал Дэниел.
И Бейли вдруг почудились Абертона беспомощности в его бесцветных интонациях. Всегда бесцветных, о чем бы он ни говорил. «Ты поверишь мне на слово, Дэниел?» — спросил он.
«Ну, конечно», —
ответил Дэниел мгновенно, как будто ему сообщили решение задачи, поставившей его в тупик. «Следовательно, мы можем сказать...» что функционирующий робот – это живой робот, продолжал Бейли. Далеко не все согласятся с таким расширением этого понятия. Но у нас есть право выбирать определение, нам полезное. Функционирующего робота очень удобно воспринимать как живого, и попытка изобрести новый термин, лишь бы избежать употребления привычного, привела бы только к ненужным помехам. Ведь ты живой, Дэниел, верно?
Я функционирую,
четко и раздельно произнес Дэниел. «Ну послушай, Если мы говорим живые о белках, жуках, деревьях и даже травинках, почему нельзя сказать «живой» про тебя? Мне в голову не придет сказать или подумать, что я живой, а ты всего лишь функционирующий. И уж тем более на Авроре, где мне надо следить за собой, чтобы не проводить ненужных различий между людьми и роботами. Поэтому я говорю тебе, что мы оба живые, и прошу поверить мне на слово.
Хорошо, партнер Элайдж.
Но можем ли мы, тем не менее, сказать, что сознательное, насильственное действие со стороны человека, обрывающего жизнь робота, это убийство? Тут есть повод для сомнений. Если преступление одно, то одной должна быть и кара. Но будет ли это справедливо? Если кара за убийство человека – смерть, следует ли казнить человека, который прервал существование робота?
За убийство, партнер Элайдж, человек подвергается психозондированию и реконструкции личности. Преступление совершила личностная структура сознания, а не живущее тело.
А как на Авроре карается насильственное действие, кладущее конец функционированию робота?
Не знаю, партнер Элайдж. Насколько мне известно, такого случая на Авроре до сих пор не было.
Думается, за это стиранием личности не карают, заметил Бейли. Так может, рубийство?
Рубийство?
В качестве термина, подразумевающее сознательное уничтожение робота.
Ну а глагол от этого существительного, партнер Элайдж, не говорят же убийствовать. И значит, нельзя сказать рубийствовать.
Ты прав. В обоих случаях придется сказать совершить убийство.
Но убийство относится только к людям. Например, нельзя совершить убийство животного.
Верно, сказал Бейли. И даже если убить человека случайно, это не будет убийство в строгом смысле слова. Оно всегда подразумевает преднамеренность. Более общим будет убить, в смысле лишить жизни. Этот глагол употребляется, когда речь идет не только о сознательном убийстве, но и о несчастном случае. Он применим и к людям, и к животным. Даже дерево может быть убито болезнью. Так почему же не может быть убит и робот, а Дэниел?
«Люди и животные, и растения, партнеры Лайдж, это живые существа», — ответил Дэниел. «А робот — такое же изделие человеческих рук, как вот этот проектор. Изделия же уничтожают, портят, разбирают и так далее, но не убивают».
«И все-таки, Дэниел, я предпочитаю слово «убить». Gender panel был убит.
Каким образом замена одного слова другим может сделать другим то, что это слово обозначает? Спросил Дэниел.
То, что зовется розой и под иным названием будет благоухать все так же. Ты это имеешь в виду, Дэниел? Благоухание розы? Дэниел помолчал, а затем сказал.
Я не вполне уверен, что именно подразумевается под благоуханием розы. Но если роза на земле это тот же цветок, который называют розой на Авроре, а под благоуханием вы подразумеваете свойства, которые люди способны обнаружить, ощутить или измерить, то, разумеется, обозначение розы иной комбинации звуков при сохранении всех остальных отличий не повлияет на ее благоухание или на любое другое из присущих ей свойств.
Верно. Хотя, когда речь идет о людях, изменение названия порой приводит к изменению восприятия.
Каким образом, партнер Элайдж?
Видишь ли, люди часто бывают нелогичными, Дэниел. Отнюдь не похвальная черта характера. Бейли погрузился в кресло поглубже и начал настраивать проектор, чтобы дать себе несколько минут на размышление. Разговор с Дэниелом был полезен сам по себе. Играя со смысловыми оттенками слов, он сумел забыть, что находится в космосе, что космолет стремительно удаляется от центра масс Солнечной системы, готовясь к прыжку через гиперпространство. Сумел забыть, что вскоре между ним и Землей пролягут миллионы километров, а затем и несколько световых лет. А еще важнее было то, что разговор этот подсказывал несколько практических выводов. Все утверждения Дэниела, будто аврарианцы не проводят различий между людьми и роботами, явно не слишком строго соответствовали истине. Пусть аврарианцы либерально убрали инициал «Р», отказались от обращения «бой» и некоторых других формальных моментов, но упорное нежелание Дэниела пользоваться одним словом для обозначения насильственного уничтожения робота и человека, нежелание, заложенное в его программу, в свою очередь показывающее, какого поведения ждут от него аврарианцы, наталкивало на категорическое заключение, что все перемены остаются чисто внешними. По сути, аврарианцы не меньше землян убеждены, что робот-машина и стоит неизмеримо ниже человека. А это означало, что решение, навязанное ему головоломки, если оно вообще достижимо, не будет осложнено неверным представлением хотя бы в одном аспекте человеческого общества Авроры. Бейли взвесил, не расспросить ли Жискара для проверки, насколько правильные выводы он сделал из разговора с Дэниелом, и тут же отказался от этой мысли. Прямолинейное, свободное от тонкостей сознание Жискара ничего полезного в этом смысле не сулило. «Дэниел», — сказал он, — «давай-ка рассмотрим случившееся с Джендером Пеннеллом, то есть, насколько я понял из твоих слов, первое робийство на Авроре. Человек, чьих рук это дело, то есть убийца, видимо, остался неизвестным».
«Если, — ответил Дэниел, — предположить, что это сделал человек, то да, его личность неизвестна. В этом вы правы, партнер Элайдж».
«Ну а побудительная причина? Почему Джендер Пеннелл был убит?»
«Она тоже неизвестна».
«Но Джендер Пеннелл был человекоподобным роботом, таким как ты, а не как, например, Жискар, хотел я сказать».
«Да, Джендер был таким же человекоподобным роботом, как и я».
«В таком случае, это, возможно, вообще не робийство?»
«Я не понял, партнер Элайдж»,
— Белли сказал с легким раздражением. «Что, если убивший принял Джендера за человека, и произошло не робийство, а убийство?» После паузы Дэниел покачал головой.
«Человекоподобные роботы внешне очень сходны с людьми, вплоть до волосков и пор на нашей коже. Голоса у них безупречно естественные. Мы способны точно воспроизводить процесс поглощения пищи и так далее. Но в нашем поведении есть заметные отличия. Возможно, в дальнейшем технические усовершенствования позволят устранить большинство из них, но пока они многочисленны. Вам и другим землянам, не привыкшим к человекоподобным роботам, эти отличия не бросаются в глаза. Но уроженец Авроры замечает их сразу. Ни один аврарианец не принял бы Джендера, как и меня, за человека ни на секунду.
Но космонит с другой планеты мог бы так ошибиться?
«Не думаю», — поколебавшись, ответил Дэниел. «Вывод этот я сделал не из личных наблюдений. Он не заложен в моей программе прямо. Однако она позволяет мне заключить, что на всех внешних мирах роботов знают не хуже, чем на Авроре, а на некоторых, на Солярии, например, так даже еще лучше. А это дает мне основание заключить, что любой космонит сразу же заметит различия между человеком и роботом».
«А на других мирах есть человекоподобные роботы?»
«Нет, партнер Элайдж, пока они есть только на Авроре».
«В таком случае остальные космониты знают человекоподобных роботов не так уж хорошо и вполне могут не заметить их отличия от людей».
«Вероятность очень мала. Даже человекоподобные роботы обладают четкими отличиями, которых космонит не может не распознать».
«Но ведь есть же не очень умные космониты, менее опытные, менее зрелые, ну и просто дети, наконец».
«Партнер Элайдж, это робийство неумный, неопытный и не вышедший из детства человек совершить не мог. Подобное совершенно исключено».
«Мы ограничиваем круг подозреваемых. Отлично. Итак, ни один космонит не мог бы допустить такой ошибки. Ну а землянин? Ведь...»
«Партнер Элайдж, когда вы высадитесь на Авроре, то станете первым землянином, ступившим на ее почву по завершении периода заселения планеты. Все ныне живущие аврарианцы родились либо на Авроре, либо на других внешних мирах, но последних довольно мало».
«Первый землянин», — пробормотал Белли. «Я польщен. Но не мог ли землянин попасть на Аврору тайно?»
«Нет»,
— ответил Дэниел категорично. «Но, Дэниел, возможно, твои сведения не полны».
«Нет».
Это было сказано с той же категоричностью. «В таком случае», — Бейли пожал плечами, — «остается предположить, что робийство было именно робийством и ничем иным».
«Таков был вывод с самого начала».
Пришедшие к такому выводу аврарианцы с самого начала располагали всей полнотой информации, а я только сейчас узнаю кое-что.
«Партнер Элайдж, мои слова не несли в себе уничижительного оттенка. Мне ли ставить под сомнение ваши способности?»
«Спасибо, Дэниел. Я знал, что в твоих словах не было насмешки. Но до этого ты сказал, что данное робийство не мог совершить кто-либо неумный, неопытный или не вышедший из детства, что подобное абсолютно исключено. Давай рассмотрим твое утверждение». Бейли знал, что выбирает окольный путь, но иного выхода у него не было. Он не осведомлен в обычаях аврарианцев. Образ их мышления ему еще не понятен, а потому строить гипотезы и идти напролом пока рано. Примени он такую тактику к маломальски умному человеку, тот вскоре вскипел бы и сам все выложил бы, а вдобавок счел бы Бейли круглым идиотом. Но Дэниел будет следовать за ним по этой извилистой дороге с неистощимым терпением. Одно из свойств, выдающих в нем робота вопреки его человекоподобию. Аврарианец определил бы, кто он такой, по ответу на первый же свой вопрос. Дэниел был совершенно прав, когда говорил о тонкости различий. «Далее», — продолжал Бейли, — «всех детей, а также, пожалуй, большинство женщин и многих мужчин можно исключить, исходя из предположения, что способ убийства требовал значительной силы, если голова Джендера, например, была разбита сокрушительным ударом или ему расплющили в лепешку грудную клетку. Сделать это, на мой взгляд, мог бы только человек могучего телосложения. По сведениям, которые Бейли получил на земле от Лавинии Демачек, рабийство было совершено иначе, но ведь ее могли сознательно дезинформировать».
«Никакому человеку это было бы не под силу», — сказал Дэниел.
«Почему?»
«Партнер Элайдж, вы же знаете, что скелет робота сделан из металла, несравнимо более прочного, чем человеческие кости. Для движений у нас выделяется больше энергии. Они стремительнее, более четко контролируются. Третий закон гласит, робот должен заботиться о своей безопасности. Нападение человека было бы предотвращено без малейшего труда. Самого сильного человека можно мгновенно обездвижить, а вероятность, что робот будет застигнут врасплох, крайне мала. Присутствие человека мы определяем сразу же, иначе мы не могли бы выполнять свои функции».
«Ну послушай, Дэниел», — сказал Бейли с досадой, — «третий-то закон гласит не совсем то. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в какой это не противоречит первому и второму законам. Второй закон гласит, робот должен повиноваться всем приказам, которые дает человек, кроме тех случаев, когда эти приказы противоречат первому закону. Ну и первый закон. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы человеку был причинен вред. Человек может приказать, чтобы робот себя уничтожил, и робот использует собственную силу, чтобы разбить собственный череп. А если человек нападет на робота, тот не сможет предотвратить нападение, не причинив человеку вреда, а это будет нарушением первого закона».
«Вы, мне кажется, думаете о земных роботах», — сказал Дэниел. «На Авроре и на любом внешнем из миров роботов ценят выше, чем на Земле, и в целом они сложнее, многостороннее и стоят дороже. Третий закон заметно сильнее в сравнении со вторым, чем на Земле. На любом из внешних миров приказ самоуничтожения будет подвергнут анализу и выполнен, только если причина окажется достаточно веской. Наличие явной и неотвратимой опасности. А при отвращении нападения первый закон нарушен не будет. Аврарианские роботы очень умелы и способны обездвижить человека, не причинив ему ни малейшего вреда».
«Ну а если человек будет настаивать, что неминуемо погибнет, если он, робот, себя не уничтожит? Неужели робот и тогда не подчинится?»
«Аврарианский робот, безусловно, усомнится в таком утверждении, если оно будет голословным. Ему потребуются четкие доказательства того, что в противном случае человеку действительно угрожает гибель».
«А если человек достаточно хитер и подстроит так, что роботу представится, будто опасность реальна и очень высока? Именно такая находчивость и заставляет тебя исключить неумных, неопытных и не вышедших из детства».
«Нет, партнер Элайдж, не она».
«В моих рассуждениях допущена ошибка?»
«Нет».
«Следовательно, ошибочно мое предположение, что ему были нанесены физические повреждения. На самом деле физически он цел и невредим?»
«Да, партнер Элайдж».
«То есть сведения Лавинии Демачек были верными», — подумал Бейли. «Значит, Дэниел, рубийство было психическим. Роб-блок. Полный и необратимый».
«Роб-блок?»
«Упрощение термина робота-блок, означающего перманентное отключение позитронных связей».
«На Авроре слово «роб-блок», партнер Элайдж, не употребляется».
«А как это называется у вас?»
«Мы говорим «умственная заморозка».
Два способа описать одно явление».
«Возможно, партнер Элайдж, разумнее будет пользоваться нашим. Или ваши собеседники-аврарианцы вас не поймут, и в разговоре возникнут затруднения.
Вы недавно сами сказали, что разница в словах имеет значение.
Ладно, буду говорить умственная заморозка. Она может наступить мгновенно?
Да, но робопсихологи считают, что шансы на это крайне малы. Как человекоподобный робот, могу сообщить, что ни разу не испытал ничего, хотя бы отдаленно напоминающего умственную заморозку.
Следовательно, остается предположить, что какой-то человек сознательно создал ситуацию, ведущую к умственной заморозке.
Именно это утверждают противники доктора Фастельфа, партнеры Лайдж.
А поскольку для этого требуется практическое владение робопсихологией, опыт и умения, неумные, неопытные и не вышедшие из детства автоматически исключаются.
Абсолютно логичный вывод, партнеры Лайдж.
И открывается возможность составить точный список аврарианцев с достаточной квалификацией, тем самым очертив группу подозреваемых, вряд ли очень многочисленную.
Это было сделано, партнеры Лайдж.
Так сколько имен в этом списке?
В самом подробном из предложенных – одно.
Только одно имя? – сердито крикнул Бейли, нахмурив брови.
Только одно имя, партнеры Лайдж,
– негромко сказал Дэниел.
Это вывод доктора Хэна Фастельфа, крупнейшего теоретика в области робопсихологии на Авроре.
Так где же тут тайна? Чье это имя?
«Доктора Хэна Фастельфа, естественно», — ответил Дэниел. «Я же только сейчас сказал, что он крупнейший теоретик в области робопсихологии на Авроре. И согласно профессиональному заключению доктора Фастельфа, только он один на Авроре был бы способен довести Джендера Пеннелла до полной умственной заморозки без каких-либо следов того, как это было достигнуто. Однако доктор Фастельф, кроме того, утверждает, что он этого не делал».
«Но никто другой сделать этого не мог?»
«Вот именно, партнеры Лайдж. В этом и заключается тайна».
«Ну а если доктор Фастельф...» Бейли умолк. «Какой смысл спрашивать Дэниела, не мог ли доктор Фастельф солгать, допустить неточность, либо в заключении, что кроме него ни у кого на это не достало бы квалификации, либо в утверждении, что сам он этого не делал?» Дэниел программирован Фастельфом, и программа просто не может включать способность усомниться в программирующем. А потому Бейли ограничился тем, что сказал со всей доступной ему мягкостью. «Я все это обдумаю, Дэниел, и мы снова поговорим».
«Очень хорошо, партнеры Лайдж. Да и наступило время сна. Поскольку на Авроре у вас будет очень много дела, и вы не сможете придерживаться правильного режима, разумнее будет использовать возможность спать в полную меру. Я покажу вам, как раскрыть кровать и застелить ее».
«Спасибо, Дэниел», — буркнул Бейли, не сомневаясь, что заснуть ему не удастся. Его послали на Аврору, только чтобы доказать, что Фастельф невиновен в убийстве. Успешное достижение этой цели укрепило бы позиции Земли, а также, пусть и не по такому большому счету, но лично для него очень важному, поспособствовало бы дальнейшей его карьере. И вот, еще на полпути к Авроре, выясняется, что Фастельф практически признал себя преступником.